Братья мои, сестры, мир вам. Сегодня читаем книгу Руфь. И я прочитаю два стиха из первой главы книги Руфь. Начинается эта книга такими словами. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. И они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. Аминь». Пожалуйста, присядьте. Есть в Ветхом Завете удивительная книга, всего четыре главы, книга Руфь. И читая ее первый раз, или не первый раз, мы с недоумением вопрошаем, почему эта книга нашла свое место в каноне Ветхого Завета. Что такого в этой истории, что эта книга удостоилась быть среди других важных книг в каноне Ветхозаветнего Писания? Начинается эта история обыденно. Я хочу сказать, что это очень древнее повествование, нас отделяет более 3000 лет, братья и сестры. Но когда мы читаем книгу Руфь, мы очень быстро понимаем, что это очень современное повествование, точно так же, как и тогда, нужда заставляет нас искать хлеб, заставляет нас покидать насиженные места в поисках лучшей доли. Интересно, что автор этой книги, кстати, мы не знаем, кто написал эту книгу, но автор этой книги упоминает имя Елимелеха, имена двух сыновей, Махлон и Хелион. И мы приготовились к тому, чтобы читать дальше, потому что если сообщается имя, то значит, что-то связано с этим именем. И те, кто читает Библию, знают, что следующий, третий стих начинается горькой констатацией. «И умер Елимелех, муж Наимени». Вы знаете, в русском языке замужняя женщина, она замужем. Она за мужем. И Бог недаром создал институт семьи, чтобы муж и жена принадлежали друг другу, чтобы заботились друг о друге до седины, до старости. И, наверное, в то время еще больше, чем в наше время, вдова часто оказывалась незащищенной от соперников, от невзгод жизни. Я говорю это для того, чтобы мы, братья и сестры, понимали, что смерть Елимелеха – это утрата, которая ставила очень много вопросов перед Наименью. Но, слава Богу, есть еще два сына. И эти два сына берут жен из дочерей Моавитских, а значит, есть надежда, что семя будет восстановлено, что род не прекратится. Слава Богу! И вот вам пятый стих. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. Это повествование не может не подкупать своей простотой и не может не вызывать множество вопросов. А что дальше? Есть ли какое-то продолжение? И вот я хочу, чтобы мы вошли в положение Наимини, у которой оставалась хотя бы какая-то надежда, какое-то будущее вырисовывалось. И автор этой книги без предупреждения, без объяснения, без подробностей просто констатирует: сначала умер муж, потом оба сына. Я не знаю, приходилось ли вам встречать Наимини. Я помню, это было за океаном, куда многие устремились также в поисках лучшей доли. А 90-е годы особенно многие ехали для того, чтобы начать заново на богатых полях, полях моавитских. Вы знаете, мне пришлось встретиться, познакомиться с одной сестрой. Она уже в годах. И мы хоронили одну пожилую сестру. И когда мы шли на кладбище, я узнал горькую судьбу этой женщины, которая говорит мне: вот здесь лежит мой муж, а вот здесь два сына. И я назвал ее Наиминью. Так называли ее другие братья и сестры. И я еще застал в живых одного из ее сыновей. Вы знаете, это необъяснимо, почему Бог допускает в нашей жизни вот эти утраты. У нее был муж, у нее были два сына, красавца. И она никогда не думала, что, переселяясь туда, в поисках лучшей доли, когда, как казалось, откроются новые перспективы, когда она ни в чем не будет иметь нужды, Бог попускает ей понести утрату, когда умирает ее муж, умирают оба сына. И точно так же, как у Наимини, все, что у нее остается, это две снохи. Сегодня 10 марта, я хотел обратить мое слово сегодня к сестрам, к матерям. Сестрицы мои, вы знаете, вот книга Руфь, пожалуй, что как никакая другая книга, повествует о судьбах многих женщин, матерей нашей страны. Повествует о судьбах женщин, которые вынуждены терять все, которые вынуждены начинать сначала. И вы знаете, есть удивительная характеристика. Мы многого не знаем. Автор этой книги оставляет за кадром для нас многое. Но посмотрите, какой была эта женщина. Когда она встала со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, потому что услышала, что Бог посетил народ свой и дал хлеб, и вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. И когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа, и поцеловала их». И вот слушайте, какая реакция. «Но они подняли вопль и плакали, и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые бы были вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». Как я уже сказал, очень мало нам сообщает автор этой книги, но я хотел бы видеть сегодня, братья и сестры, пример отношений между свекровью и снохами, которые сумела воспитать Наимень своим собственным примером. Сегодня, к сожалению, мы все больше и чаще слышим традиционные эти истории о разногласиях в семьях, особенно между невесткой, снохой и, знаете, свекровью, и тут, знаете, с другой стороны, теща и так далее. И я читаю эту книгу, во-первых, я не знаю, как вы, невозможно читать без слез вот это трогательное повествование о том, как эти язычницы, моавитянки, прилепились всем сердцем за это, возможно, недолгое время к Наимине, так что они навзрыд плачут. Они не хотят вернуться в дома своих родителей. Они упрашивают Наимин, чтобы остаться вместе с ней и пойти вместе с ней в чужую для них землю. И когда мы читаем сегодня это повествование, сестрицы мои дорогие, как мы, какой след оставляем в сердцах, в памяти наших дочерей, сыновей? Я как-то уже, наверное, говорил с этой кафедры, но когда сын приводит домой ту, которую хочет назвать своей суженой, ту, которая хочет, чтобы она стала его женой. Вот для женщины всегда очень важна первая фраза, которую она услышит в доме своего будущего мужа. Я думаю, что вы подтвердите, здесь есть те, которые могут подтвердить это, что вы помните через всю свою жизнь, какая была первая фраза, которая встретила вас, сноха. Свекровь. Как бы мне хотелось, чтобы мы прилагали все усилия к тому, как в Писании говорится, в Новом Завете, чтобы старицы подавали пример молодым, воспитывая их в том отношении, как надо относиться в семье к мужу, чтобы был этот добрый пример. Вот в случае с Наимином мы находим, я бы сказал, редкий пример. К сожалению, это пример исключения. Когда Наимин сумела что-то передать, что-то воспитать в своих снохах, которые умоляют ее, они предпочитают остаться с Наиминью, нежели пойти в дом своих родителей. И мы знаем о том, что в результате все-таки Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. И Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу твоему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Вот таким образом в повествование вплетается вот это главное действующее лицо, Руфь, о которой пойдет речь дальше. Но я хочу обратить еще на некоторые детали этого повествования наше внимание, братья и сестры. Вот 10 стих. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем». Кстати говоря, это тот самый Вифлеем, братья и сестры, где произойдет рождение Спасителя. «Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: это Наимин». Вот я хочу, чтобы мы представили себе эту картину. И вы знаете, когда мы отправляемся в другие места в поисках лучшей доли, мы не всегда думаем о том, что нам когда-то суждено будет вернуться обратно. И когда мы возвращаемся обратно, то нам всегда хочется произвести впечатление на тех, кто знали нас с детства. Нам хочется показать, что мы не зря отправлялись на эти поля Моавитские. Нам хочется сказать, что мы пережили благословение. Нам хочется показать, что у нас полная чаша, мы ни в чем не имеем нужды. Но это как раз не тот случай, брат и сестра, когда Наиминь возвращается, когда те, которых в 4 главе мы найдем это очень важное слово, соседки. Когда соседки выглядывают из своих окон, когда они смотрят, когда каждый взгляд жжет Наиминь, когда ей хочется спрятаться от позора, когда ей хочется скрыть это несчастье, с которым она возвращается, и каждый вздох, который она слышит, это Наиминь, больно отдается в ее душе. Как возвращаться с пустыми руками? Как возвращаться и начинать с нуля свою жизнь? Вот характерная фраза. Я так читаю, понимаю, что многие русские женщины могли бы присоединиться к тому, что говорит Наиминь. Она сказала им: не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И вот здесь мы узнаем значение слова «Наиминь» – «приятное». Так нарекли ее родители. Точно так же, как сегодня мы подыскиваем самые звучные имена, желая, чтобы наши дети никогда не испытали горечи, которой довелось нам хлебнуть в жизни. Мы даем самые звучные, хорошие имена нашим детям. И сегодня матери повторяют то же самое, что повторяли их матери, бабушки и прабабушки. Ну ладно, я хлебнула горе в своей жизни. Пусть хоть тебе никогда не придется встретить этого в жизни. Так нарекли имя Наимини, желая, чтобы жизнь ее была приятной, чтобы она была приятной. И что наша жизнь на земле, как не утверждение обратного? Когда мы живем не в соответствии, мы живем часто в прямой противоположности со своим предназначением, со значением своего имени. И когда Наимини возвращается в родное селение Вифлеем, она закрывает лицо от стыда. Она желает забыть свое имя. Она желает, чтобы теперь ее называли Марою, потому что возвращается она ни с чем. Она возвращается с пустыми руками. Когда я читаю эту историю, я вспоминаю рассказы моей мамы, которая в годы войны, еще будучи девочкой, вместе с другими собирала колоски на полях. В эвакуации. И не дай Бог, утаить было хоть один колосок. Когда я читаю эту историю, я думаю о судьбе многих безымянных женщин, которые шли, прожили эту жизнь путем утрат, горечи, разочарования, когда им хотелось сменить свое имя, хотелось уехать куда-то подальше, чтобы никто не знал их горе, их переживания, их печаль. И, брат и сестра, одна из причин, по которой книга Руфь в библейском каноне, книга Руфь учит нас, как не потерять, не потеряться, как жить в этой жизни, утрачивая все, как начинать сначала. И если есть у нас с вами, у верующих людей, преимущество перед людьми мира сего, то это то, что у нас есть Господь, который дает и забирает, но который дает свою благодать так, чтобы мы даже в состоянии крайней нужды, даже в состоянии полной утраты могли начинать заново, могли строить заново. Книга Руфь, к сожалению, говорю об этом, братья и сестры, говорит о самом крепком союзе, который... Самая крепкая семья, институт семьи, самый уязвимый институт современности. И, к большому сожалению, вот здесь я вижу образец того, какой является самая крепкая семья. Это семья, где, как правило, нет мужчин. Они или раньше умирают, или спиваются, или где-то пропадают. Но женщины, в силу вложенного, заложенного Богом инстинкта, они должны как-то выживать. Вот самая крепкая семья – это когда свекровь, сноха и внучка с горечью говорю об этом. Нет сегодня примеров даже в христианской среде крепких, дружных семей, где муж был бы тем, кем он должен быть, выполнять свою роль. Женщина поплачет, но надо как-то жить, надо как-то выживать. И вот здесь проявляется мудрость, с которой и Наимень, и Руфь подходят к жизни. Что делать? И первый урок – не сиди сложа руки. Пришли, Руфь приходит на чужую территорию, там, где ее не ждет никто. Если вы читаете Писание, знаете, какое было отношение среди израильтян к моавитян. Десятое поколение не войдет в дом Божий, в наследие Господне моавитянина не войдет. Почему? Потому что не приняли. Не приняли евреев, когда они шли из плена египетского. Ее никто не ждет. Но вот она принимает решение, сказала Руфь Наимине, пойду я на поля и буду подбирать колосья. Другими словами, что делать, чтобы не сломаться? Не сиди сложа руки. Есть время плакать. Но есть время, когда ты должен сказать, я еще достаточно молод. Молода. Что делать? Не развешивая объявления в поисках, знаете, высокой зарплаты. Есть возможность подбирать колоски. Молись Богу, иди подбирай. Бог усмотрит. Другими словами, важна вот эта активная жизненная позиция. Иди работай. Трудись. Причем веди себя так, чтобы евреи, от которых ты не ожидаешь благоволения, сказали подобно Воозу. Воос, состоятельный человек, говорит, послушай, дочь моя, ты не ходи подбирать на другие поля, не переходи отсюда. Будь здесь с моими служанками. Веди себя так, трудись так, чтобы не ожидать похвалы. Но вот Руфь каким-то образом добивается благорасположения Боаза. И Наимень. Вот здесь опять важна мудрость женщины, жены, которая, знаете, не пристает с расспросами, а одновременно с этим разговаривает со снохой своей. Вот здесь мы читаем, когда Руфь возвращается, сказала ей свекровь ее: а где ты сегодня собирала? Другими словами, как у тебя дела? Как сегодня день прошел? И Руфь объявила свекрови своей, у того, у кого она работала. Другими словами, разговаривайте друг с другом. Не пренебрегайте друг друга. Здесь очень важно, знаете, найти правильную тональность. Найти правильное благорасположение, да, чтобы мы могли слышать друг друга. Особенно к молодым это относится. Да чего она может мне посоветовать? Может, может посоветовать. Вот Наимень говорит: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Боаз, со служанками которого ты была, родственник наш. И так далее. Вот это мудрость матери, свекрови, которая в нужное время подсказала нужное слово. И мы, может быть, мало понимаем, что она говорит, но говорит она следующее. В израильском народе был закон. Если у родственницы умирал муж, то родственник ближайший должен был взять в жены вдову умершего брата. И в конечном счете Боаз так и поступает. Был, правда, более близкий родственник, с которым надо было обсудить этот вопрос, и в результате они обмениваются сапогами, был такой обычай, снимался сапог, который означал следующее: теперь ты имеешь право ходить по этим полям. Ты имеешь право взять в жены вдову умершего. У этой истории счастливый конец. Сегодня я читаю эту историю в ободрение, в утешение, в наставление всем нам. Как бы ни было трудно, эта история говорит: уповай на Господа. Не опускай руки. Бог дает мне и тебе возможность начинать сначала. Даже тогда кажется, что это невозможно. Мы знаем, что Руфь рождает сына. И вот в конце этой книги мы слышим о том, что взяла Наимень дитя сие, носила его в объятиях своих и была ему нянькою. И вот теперь опять на сцене появляются соседки, чей язычок мы уже слышали раньше. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын. И нам хочется поправить их: да не Науми, не у Ноемини, а у кого? У Руфи. Нет, брат и сестра. У Наимени родился сын. О чем это говорит? Бог воздает. В самой безвыходной ситуации, когда кажется, что нет выхода, у Бога есть выход, у Него есть благословение. И если ты, сестрица, сегодня идешь тропой испытаний, если сегодня ты плачешь, этих слез не видно другим, если ты не можешь поделиться своим горем, Сегодня мы здесь для того, чтобы ты могла сказать это Господу. Это легко сказать. Я знаю, что очень трудно начинать сначала. Но мы верующие люди, и мы здесь для того, чтобы сказать, у Бога не забыто наше имя. Заканчивая, хочу сказать, почему все-таки эта книга в каноне Ветхого Завета. Она заканчивается удивительными словами. Воос родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Давида. И когда мы читаем родословную Господа Иисуса Христа, мы еще один раз к своему изумлению встречаем имя язычницы Руфи, моавитянки, в родословной Господа Иисуса Христа. И, братья мои и сестры, в ободрение всем нам, когда мы предстанем пред Господом, пред лицом Его величия, когда соберутся сонмы искупленных пред троном Агнца, там, на небесной перекличке, ты и я услышим свои имена. Те имена, от которых нам хочется отказаться, те имена, которые мы хотим сокрыть, те имена, которые нам кажутся недостойны упоминания, там, на небесной перекличке, Руфь, моавитянка, ты и я услышим наши имена. Пусть Господь ободрит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.